Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная программа «Серебряный иней» памяти заслуженного тренера Советского Союза по фигурному катанию Станислава Жука. Подготовил и ведет передачу Алексей Кузнецов. Программа впервые вышла в эфир 10 декабря 1998 года.
«Серебряный иней». Специальная программа московской редакции, посвященная памяти заслуженного тренера Советского Союза по фигурному катанию Станислава Жука. У микрофона Алексей Кузнецов. Лучшее, что нам дает история, это возбуждаемый ею энтузиазм. Станислав Жук когда-то процитировал эти гетовские строки в своей книге «И серебряный иней», увидевший свет в 1971 году. Мы можем долго спорить о сущности того энтузиазма, который возбуждает в людях ставшая уже исторической фигура самого Жука. Однако наличие сильных чувств и эмоций при упоминании его имени надежно гарантировано. И это неудивительно. Жизнь выдающихся людей всегда сопрягается с жизнью страны, в которой они живут и умирают. И особенно это заметно, когда человек волей или неволей становится одним из символов своей страны. Сегодня мы не станем делать далеко идущих выводов. Мы просто дадим вам возможность услышать людей, близко знавших Жука и работавших с ним. Ну а уж исторические параллели вы проведете сами. После объявлений.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Серебряный иней». Специальная программа московской редакции «Радио «Свобода». У микрофона Алексей Кузнецов. Станислав Жук умер 1 ноября. Он внезапно упал в метро, и спасти его не удалось. Ему было 63 года. Жук давно стал знаковым персонажем не только в фигурном катании и не только во всем советском спорте. Его жизнь, его работа и результаты его творчества весьма точно соприкасаются со всей историей советского общества, а в чем-то даже и символизируют его. Один из первопроходцев современного фигурного катания, тренер, которого называли «машиной по штамповке чемпионов», он, казалось бы, прочно вошел в историю спорта. Однако противоречивость его фигуры в воспоминаниях тех, кто его знал, порой не поддается объяснению. В числе своих достижений он называл более 20 оригинальных элементов, придуманных им только в парном катании. Однако многие думают, что он не более чем умело использовал чужие наработки. Он говорил, что его ученики завоевали 67 золотых, 34 серебряных и 35 бронзовых медалей. Но числа эти явно преувеличены, если вспомнить, что своими учениками он считал всех тех, кто даже короткое время тренировался у него, но фактически его учеником вряд ли может быть. Например, Людмилу Пахомову. Но разбираться в цифрах и пытаться арифметически точно выразить суть достижений и провалов Станислава Жука – дело, заранее обреченное на неудачу. Гораздо интереснее попробовать разобраться в нем самом, ведь Жук, кроме всего прочего, был одной из самых противоречивых фигур советского общества. Первое воспоминание о нем в интервью «Радио Свобода» принадлежит его вечным соперникам Людмиле Белоусовой и Олегу Протопопову.
Когда мы уехали из Советского Союза, и когда мы впервые приехали на чемпионат мира в Копенгаген в 1982 году, он единственный, не побоявшись КГБ, которые вокруг него крутились, подошел к нам, расцеловался и начал с нами разговаривать. Мы тогда были очень удивлены и сказали: «Стасик, тебе же влетит за это».
Но он так неприлично выразился вслух-то, что он, так сказать, имел всех этих, кто там его окружал. Там была и Синилкина, там и Роднина, и агенты, так сказать, КГБ были. Мы знали их в лицо буквально. Он в данном случае не побоялся подойти к нам в то время, когда все проходили мимо нас и даже боялись сказать «здравствуйте». Тамара Москвина, увидя нас в фойе этого дворца спорта копенгагенского, примерно метров за 10, кричала: «Олег, не подходи! Олег, не подходи!» Потом, потому что она понимала, что если вдруг я к ней подойду, все ее выезды мгновенно прекратятся.
Коль скоро речь зашла о прекрасной спортсменке и талантливом тренере Тамаре Москвиной, продолжившей дело Станислава Жука в воспитании нового поколения чемпионов, предоставим слово и ей.
Станислав Алексеевич командовал солдатами, которые служили в клубе, и они были у него, честно, на побегушках. Но я так понимаю, что у них это была система, потому что однажды, так же, когда я была в турне по Европе, Станислав Алексеевич подходит ко мне, подает мешок полиэтиленовый с пленками и говорит: «Тамара, сходи, отнеси в радиоузел». Я говорю: «Что?» «Это, говорит, это пленки, музыка, вот, Фадеева». Я говорю: «Ты знаешь что? Так пусть он сам и несет, потому что это спортсмен, это его пленки». «Ну как же, ты руководитель делегации, ты должна». Я говорю: «Ты знаешь что? Это не входит в мои обязанности». Или, например, он мне там говорил: «Пойди посмотри, значит, за что они платят за мини-бар».
Неповторимый характер Жука проявлялся порой в самых неожиданных вещах, вспоминает Олег Протопопов.
Он был заядлым рыбаком, нырял вместе со мной. Мы ему показали, так сказать, многие красивые места где-то около Геленджика. И он туда ездил, кажется, до конца своей жизни. Но он был своеобразный, конечно, человек в том плане. Бывало, что когда мы плавали, и он не мог подстрелить ни одной рыбы, то он на полном серьезе говорил, что я не буду кушать обед, потому что я ничего не подстрелил. Я говорю: «Ну, Стасик, ну, в следующий раз, когда ты подстрелишь, а я ничего не подстрелю, я тоже не буду кушать». Ну, тогда после он соглашался, и, в общем, все налаживалось.
И еще одна зарисовка. О Жуке вспоминают хореограф Нина Домановская, долгое время работавшая вместе с ним, и одна из самых талантливых учениц Станислава Жука Елена Водорезова.
Знаете, он в жизни был очень веселым человеком. У него была масса хобби. Он очень любил рыбную ловлю. Он любил подводное плавание. Тоже хотел, чтобы они... Ну, по-моему, так никто и не...
Нет, он был хитрый такой, он нас заставлял тренироваться на берегу, в это время плавал, и постоянно все время мы уже потом как бы изучили этот маневр, что он где-то потом в маске выплывал из-за угла, видел, тренировались мы или нет, опять под воду. То есть, конечно, постоянно бдительность была, просто ни на секунду нас не... То есть во всем, вроде как он под водой, но все равно он улучшал момент, чтобы посмотреть за нами, тренируемся мы или нет.
Или вот на Иссык-Куле, помню, на сборах. Жарко, все там бегают по ступенькам, прыгают, все это, вообще физическая подготовка с утра. А там речка горная протекала. И вот он говорит: «Ну, а давайте теперь в речку ляжут посередине, мы все в ужасе, там холодный же город течет». Он, у него здоровье было в этом отношении прекрасное. Он такой закаленный был. И когда вдруг сказали, что он умер. Ну, умер он, я понимаю, что нервы у него, конечно, нервная система у него была совершенно изношена. Потому что стоять у бортика и смотреть, сделает спортсмен все, что нужно сделать, или не сделает, это такое напряжение нервное, которое передать просто невозможно. Я это знаю по себе.
В методах работы Станислава Жука ходили легенды. тиран, деспот, бездушный штамповщик чемпионов. Тем интереснее послушать, что говорят знающие его люди о системе его работы. Олег Протопопов.
С крушением СССР произошло крушение и Стасика, ведь он, по сути дела, остался не у дел. И вот этот вопрос меня, конечно, очень интересовал, почему. С одной стороны, конечно, он был порождением этой системы, он работал на эту систему, но и система эта работала на него. Он был сыном военного моряка, мичмана Балтийского флота, под началом которого на крейсере «Пожарский» пришлось служить мне и выполнять его команды, как это ни странно. Система работы Стасика в этой советской системе была, ну, я бы сказал, спортивно военизированной. Благодаря ей он мог научить работать и медведя, и слона, и шкаф, и табуретку.
Тему продолжает Нина Домановская.
Он действительно великий педагог, великий тренер, потому что вот я... Не умея кататься на коньках и стоя рядом с ним у бортика, я столько узнала и в технике фигурного катания даже, что когда его не было на тренировку, он приходил и оставлял на меня спортсменов. Они мне доверяли, если я им делала замечания даже по технике фигурного катания. Потому что так как он объяснял, так как он ребятам... Я не могу сказать, показывал. Он иногда и показывал, одевал коньки. Но в основном он объяснял, как это надо делать. Что тут мог научиться любой человек, который желал этого.
Понятно, что эти методы работы обычно характерны для вполне определенного типа личности. Вот как это определяет Тамара Москвина.
Конечно, я наблюдала его в работе, в общении, там, на соревнованиях, как он активно... Она защищала спортсменов, как он, так сказать, подавлял других для того, чтобы осуществить приоритет своим ученикам. Но он был достаточно таким жестким человеком, автократом, очень активным, потому что я даже читала как-то литературу научную, и там было написано, какие личности, какого склада характера добиваются результатов автократы, демократы или либералы. Читая характеристику, я поняла, что он типичный пример автократа.
Что ж, слово произнесено. Ничего нет удивительного в такой манере работы. Удивительно то, что даже в насквозь пропитанной духом автократии советской системе Жук был, как говорится, всем автократом автократ. И именно поэтому работа его и могла давать такие результаты. Но нельзя сказать, что это доставляло ему лишь одни удобства и удовольствия. Слово Нине Домановской.
У него очень сложный характер был. В плане общения с людьми. Такая вот требовательность и такая прямолинейность в его характере, она не импонировала очень многим людям. И поэтому эти скандалы могли возникать просто на пустом месте. От того, что вот он так много требовал, и так часто его люди этим же, как говорится, и били, он был очень недоверчивым человеком. Получал он, как говорится, много шишек от тех, которые вроде бы были его друзьями, там, хорошими спортсменами, даже его учениками. Они могли бы потом в любой момент ему, в общем-то, сделать и гадость.
Как же методы работы Станислава Жука выглядели при, так сказать, конкурентной борьбе? Наверное, об этом никто лучше самих конкурентов и не расскажет. Избитая советской спортивной журналистикой формулировка «друзья вне поля, враги на поле», тем не менее, вполне определяет сущность отношений Жука с Людмилой Белоусовой и Олегом Протопоповым.
Стасик, конечно, был очень своеобразный человек. В этот период Стасик доставлял много нам неприятностей. Потому что мы были его главными конкурентами. Дошло до того, что нам пришлось уйти из «Динамо», чтобы не было у нас такой ну, грызни, что ли, на льду и вне льда. Но в тот период, когда Стасик ушел из спорта, перешел в балет, мы стали друзьями. Стасик, когда у него не было конкурентов, он был очень добрый, очень хороший, очень открытый человек. И мы дружили до тех пор, пока у него опять-таки не появились его собственные ученики.
Это принципы взаимоотношений. А о том, какие формы это порой принимало, расскажет Олег Протопопов.
Стасик, не боясь начальства, например, в 66-м году, никакого, так сказать, наказания, ничего. Видимо, он на это имел основание. Давал интервью, например, иностранной прессе. Можете себе представить, в 66-м году, открыто заявляя, например, что Белоусову Протопопову уже 70 лет вместе. В общем-то, аншлаги в газетах были. Вот советский тренер кричит на каждом углу, намекая на возраст вот Белоусова и Протопопова, что пора, значит, делать смену караула. Это было как раз накануне Олимпийских игр в Гренобле за 2 года. Конечно, это был удар в спину, понимаете, товарища по советской команде. Но никакой реакции, например, со стороны спорткомитета СССР не последовало. Хотя мы представили все газеты с интервью и были, конечно, очень возмущены этим. Но это было, так сказать, на словесном фронте. А на льду он применял иные методы, которые, в общем-то, понятны только лишь профессионалам. Ну, например, во время тренировок на первенстве Европы в Братиславе он мастерски руководил своей парой Таней Жук и Александром Горельником, как мешать своим конкурентам повторять узлы своей программы. Например, учитывая, что было 5 пар на поле, и время всего на всех было 50 минут на тренировку. Стасик знал нашу программу наизусть, изучая все до деталей, со свойственной ему, как говорится, дотошностью. И когда мы начинали подготовительный разбег на прыжковую комбинацию, Стасик кивком головы давал команду своей паре, и те начинали делать тодес точно на том месте, где мы должны были сделать прыжок. Сначала мы ничего не подозревали, но когда ситуация повторялась, мы поменяли сторону прыжков, и Стасик поменял расположение тодеса своей пары. Тогда мы стали прыгать поодиночке, но вот, видимо, это и нужно было Стасику, чтобы не дать конкуренту настроиться на свою работу.
Ну а как работал Жук со своими учениками и единомышленниками? Послушаем Тамару Москвину.
У него была ученица Аня Кондрашова, которая пришла к нему от другого тренера, от Эдуарда Плинера. И вот как-то один раз, 1:30 ночи, помню, Париж, гостиница «Пульман», а я была начальником делегации. И вот 1:30 ночи звонок. Станислав Алексеевич, Тамара, мне нужно с тобой поговорить. Ну, Стас, сейчас 1:30 ночи, так давай завтра. Нет, это очень важно. Ну, давай. У Ани Кондрашовой вес вверх пополз. Значит, ей нужно похудеть. Поговори с ней. Стас, ну, сейчас так поздно. Давай я завтра все сделаю и так далее. Этот. Нет, это очень важно. Потом я говорю, а почему? Это же все-таки твоя ученица. Ты как-то на этот... Ты руководитель делегации, тебе руководство доверило. Если, так сказать, ты отказываешься выполнять это поручение, то я как-то буду докладывать в спорткомитет. Ну, чувствую, дело пахнет керосином, но... Раз руководитель, значит, я звоню Ане, прихожу к ней, она заплаканная. Вот, вот он там, значит, меня третирует. Ну, во всяком случае, начинает жаловаться. Ну, моя позиция какая? Девушка только что перешла от другого тренера. Перешла к Станиславу Алексеевичу, потому что Станислав Алексеевич кует чемпионов. Значит, это был ее сделан осознанный выбор, осознанный. Теперь она начинает жаловаться мне, постороннему тренеру, на то, как ее притесняют. Я сказала ей, ты его сама выбрала? Выбрала. Тебя кто звал? Никто. Сама пришла. Раз ты пришла к нему, значит, терпи для того, чтобы получить то, что ты, так сказать, хочешь.
Психологические методы работы многих советских тренеров – тема отдельного исследования. Однако Станислав Жук и здесь порой бывал непревзойденным. Впрочем, и расплачиваться за это порой ему приходилось по самому высокому, по гамбургскому счету. Тамара Москвина продолжает свой рассказ.
Все те спортсмены, которых он выпестывал, которым он делал, как мы тогда говорили, квартиры, машины, состояние и известность, все они потом как-то с ним прощались не очень доброжелательно. И не всегда о нем хорошо отзывались. и жаловались. Вот он нас там притеснял, там то-то-то-то-то-то. Ну, я могу их понять, что действительно, когда они были никто и приходили к нему для того, чтобы он быстро вывел их в ранг чемпионов и создал какое-то материальное благополучие, но по тем временам, а особенно известность, то, естественно, они терпели весь тот режим тренировок и все то отношение, которое было связано с его характером. Но после того, когда они становились чемпионами, известными, когда ими восхищался весь мир, и он продолжал к ним относиться так же жестко, так же требовательно и, может быть, не всегда справедливо, особенно когда он бывал не в трезвом состоянии, что ли, духа, то, конечно, это уже сложившейся личностью, взрослым спортсменам с именем, со своим чувством собственного достоинства, им уж это, конечно, не нравилось.
Ну что ж, картина, к сожалению, вполне традиционная, и не только для спорта. Ученики, вырастая, порой становятся не только самостоятельными, но и неблагодарными. А теперь мнение ученицы, оставшейся верной своему тренеру. Слово Елене Водорезовой.
В чем он не вписывался, это в том, что он был, в общем-то, большим фанатиком, и именно фанатом своего дела, и требовал от этого всех. Не то, что только от спортсменов, это, конечно, в первую очередь, но и тех людей, которые были вокруг него, начиная от заливщика, который готовил лед для спортсменов. Это те люди, которые следили за температурой льда. С руководством это тоже, чтобы было все подчинено его спортсменам, его тренировкам. Ему совершенно ни о чем не говорил, спортсмен это или начальник ЦСКА. То есть совершенно для него равно. Если это надо было, значит, надо должен был делать и начальник ЦСКА, и спортсмен. Поэтому, естественно, он многим мешал, и это было всем неудобно. Он такой был человек, вот я еще раз повторюсь, что очень требовательный и не терпел, если что-то не выполнялось. Именно не терпел только потому, что он знал, что этот спортсмен может сделать то, что он просит. Где-то что-то мешало, поэтому, естественно, у него совершенно не было такого, ну, может быть, терпения, так скажем. Он не терпел, что это надо ждать, когда это все получится, должно было получиться. И именно вот тогда, когда он требовал.
«Серебряный иней» мы продолжим после объявлений.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «Серебряный иней» памяти заслуженного тренера Советского Союза по фигурному катанию Станислава Жука. Подготовил и ведет передачу Алексей Кузнецов. Программа впервые вышла в эфир 10 декабря 1998 года.
Стремление к победе, к первенству, к лидерству любой ценой, скорее всего, эта черта была определяющей в характере Жука. Именно поэтому многие методы работы тренера были типичны для всего советского общества. Он работал так, как было принято, вспоминает Олег Протопопов.
Я Стасика знаю больше 50 лет, и я знаю его тренера. Он был чемпионом Советского Союза, Петр Петрович Орлов. Он, в общем, был, так сказать, по тем временам, фигуристом высокого класса. Орлов был для Станислава непререкаемым авторитетом. И все, что он делал, это было продолжением вот этих принципов. Например, Орлов говорил, вы можете в этом плане судить о том, что является новаторством, а что нет. Орлов считал, что если музыка не русская, это плохая музыка. Это раз. Второе, он считал, что программа у Жуков, например, должна включать то, что сделал ты сам, и плюс то, что делает твой соперник. И третий, очень важный момент. Чем хуже отношения между парами, тем злее будут они и тем лучше будут работать, чтобы насолить друг другу. Стасик, хорошо изучив нашу программу, порой даже подглядывая наши тренировки по ночам, когда у нас не было другого времени, мы катались по ночам, он делал и, соответственно, свою программу. Например, то, что мы делали медленно, он делал быстро, а то, что мы делали быстро, то он делал медленно. То, что было поставлено в его программах для его учеников, как бы это было там считалось хорошо или плохо, это было отработано тысячами повторов, я не преувеличиваю, до умопомрачения, что и создало такой, так сказать, имидж его тирана, тренера, который вытаскивал последние соки из ученика. Он так говорил, что не можешь, тяжело, убирайся со льда. Таков был стиль работы Стасика.
У Елены Водорезовой и Нины Домановской свой взгляд на проблему вечного стремления к первенству.
Почему у Жука все были чемпионы? Так все-таки он действительно был и сложный человек, и были свои у него слабости, о которых всех знают. Вроде все так же тренировались, всем хотелось быть первыми, но вот я тут не могу даже объяснить.
Он был человек очень большой энергетики, как теперь говорят, энергетически очень сильный. Он мог спортсменов настроить перед выходом на лед, на прокат программы, очень хорошо. Поэтому и для него не было вообще соревнований, если ты не борешься за лучший свой прокат, даже не столько с первым местом. Он знал, что если ты прокатаешь так, как это все поставлено и как тебя научили, то это будет все равно первое место. И вот этот настрой, я думаю, все-таки вот эта вот энергетика, это давала спортсменам возможность вот так именно кататься и получать только первые места. Он говорит, а вторые и третьи кому не нужны?
Здесь любопытное упоминание об энергетике Станислава Жука. Немаловажно вспомнить, что подобными методами в совершенстве владели многие выдающиеся советские тренеры. Например, великий хоккейный специалист Анатолий Тарасов порой заставлял своих игроков петь «Интернационал» в перерывах хоккейного матча. А магнетизм его личности бросался в глаза даже в телевизионной трансляции. Кстати, Жук даже Тарасова считал своим конкурентом. Ну и, между прочим, Тарасов, подобно Жуку и многим другим талантливым тренерам, да и не только тренером, имел большие сложности с власть имущими. И вновь у микрофона «Радио Свобода» Тамара Москвина со своим анализом ситуации.
С одной стороны, если он мог готовить быстро и готовить хорошо, то, естественно, к нему и народ и сам тянулся, потому что это точно так же, как любой ученик хочет из 4 класса пойти в среднюю школу, из средней школы хочет в институт, и как можно лучше закончить. Точно так же, как любой спортсмен, если он тратит свое время, тратит свое здоровье, то он как можно быстрее хочет достигнуть результатов. И, естественно, так как спорт был, да, пожалуй, есть лицо страны, как у любой страны, и той же Америки, и Советского Союза, все равно это лицо страны. Ясно, что руководство было заинтересовано с тем, чтобы преимущество страны в фигурном катании не терялось. И, естественно, оно способствовало руководству с тем, чтобы у Станислава Алексеевича не иссякали способные спортсмены, которых он мог бы доводить до вершины мастерства. Поэтому я сейчас так не могу сказать однозначно, что вот от кого-то отбирали, ему давали. Это, возможно, была правильная политика. Сейчас, оглядываясь назад, я со своей стороны могу сказать, что, пожалуй, рекрутерская деятельность, которой занимался спорткомитет или армия, они способствовали тому, что эти спортсмены переходили к Жуку. Я сейчас не вижу в этом ничего плохого, потому что основное – это подготовка спортсменов высокого класса состоялась, и тем более, что это делалось не против воли спортсменов. Считали, что у него достаточно много покровителей сильных в руководстве Госкомспорта, но это действительно было так. Тем более, что все-таки, как говорится, мужчинам друг с другом легче договориться, если они вместе проводят время в бане, если они на рыбалку вместе ездят или проводят время за праздничным столом и так далее. Возможно, в какой-то степени это ему и помогало. Но, с другой стороны, если бы он не готовил спортсменов, то никакие знакомства ему бы не помогли.
Москвина, мне кажется, абсолютно верно определила суть ситуации. Никакая помощь, никакая поддержка сильных мира сего не помогла бы Жуку, не будь у него тренерского и педагогического таланта и феноменальной способности добиваться результата. Ежедневный труд до потери сознания, фанатичная преданность делу, допустимость для себя некорректных методов работы. Порой в советское время эти вещи срабатывали в самых неожиданных ситуациях. Но добиться выдающихся результатов, наверное, можно было лишь действительно талантливому человеку, сказавшему новое слово в своем деле. Вот что думает об этом Елена Водорезова.
Новатором он был прежде всего в парном катании, начиная, наверное, с сестры Татьяны Жук с Александром Гореликом, когда катались. Я, правда, не застала эту пару, но много слышала о ней. Потом вот Роднина с Зайцевым. То есть, в общем-то, как я видела, и, естественно, мне это запомнилось, то, что Роднина исполняла такие элементы, которые не исполняли другие пары, наверное, этим она отличалась, плюс бойцовский ее характер. Также и те пары, которые вместе со мной катались, это Марина Черкасова, Сергей Шахрай, и Марина Пестова, Станислав Леонович. Я помню, что Марина с Сергеем исполняли тогда неимоверные поддержки. На моих глазах Марина вертелась во все стороны и откуда-то вылетала, что я даже вначале сама не могла понять, откуда это все происходит, куда она приземлится. Я этим восхищалась, потому что, конечно, это было зрелище, тем более она еще такая была маленькая тогда, и, конечно, она выполняла просто акробатические элементы, и, конечно, я считаю, что это большое новаторство. В одиночном катании, начиная, например, наверное, с меня, это тоже, в общем-то, я тогда исполняла достаточно сложные элементы, которые тогда еще не выполняли мужчины. Вначале должно какое-то быть новаторство, что-то предложить новое в фигурном катании. И это, конечно, все должно вначале оцениться, это должно пройти. Вначале это будет непризнанное, потом это признается. Но все равно вот это новаторство, оно за счет вот таких людей происходит.
В мире фигурного катания существует устойчивая легенда о существовании двух школ, двух направлений развития этого прекрасного вида спорта. Согласно этой легенде, есть направление, где приоритетом является артистизм, художественный подход к выступлению спортсмена. И наиболее яркими представителями этого стиля были и остаются Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Второе направление знаменует собой приоритет атлетизма, откровенное превосходство спортивной техники. Символом этой школы считают Ирину Руднину, лучшую ученицу Станислава Жука, которая также считалась знаменем советского спорта. Наверное, споры о преимуществе того или иного направления будут продолжаться всегда, до тех пор, пока существует само фигурное катание. Сам же Жук всегда считался приверженцем второго направления. Однако на деле все обстояло сложнее. В словах Нины Домановской и Елены Водорезовой мы можем весьма явственно услышать отголоски идей самого Станислава Жука.
Я считаю, что не может быть двух школ. Фигурное катание – это все-таки спорт, прежде всего. И он должен был развиваться по плану не балета на льду, а по плану спорта. Если когда катались Белоусову с Протопоповым, приятно было, у них красивые линии, красивые ласточки и все прочее. Но на этом же нельзя было остановиться. Должно идти вперед техническое совершенствование и мастерство спортсмена, иначе это будет уже не спорт. Поэтому он придумывал всевозможные новые технические вещи. Он все время спортсменов заставлял изучать все более сложные и сложные элементы фигурного катания. Но, тем не менее, он, конечно же, не забывал и о хореографии. Но как-то таковую хореографию, чтобы это было как в балете, он не то что не принимал, но он считал, что пока человек или спортсмен входит в образ, он забывает о том, что в это время нужно очень сложно сделать элемент фигурного катания.
В идеале, конечно, это было бы замечательно, когда спортсмен может выполнить и сложные элементы, и действительно еще и кататься красиво, иметь линии. Но это как бы идеал, и к этому стремится, естественно, каждый. На данном этапе, если ты будешь только прыгать, но не будет катания, то тоже ты не будешь лидер, не будешь, потому что сейчас уже именно то время, когда пришло, что первая десятка прыгает практически, есть набор весь. Но в идеале, конечно, оно должно все именно правильно сочетаться. Красота движения и плюс спорт – это идеал.
И в завершении темы воспоминания Елены Водорезовой о самой неинтересной с точки зрения самих спортсменов дисциплине фигурного катания – обязательной программе, так называемой «школе». Сегодня она отменена в официальных соревнованиях. А между прочим, Станислав Жук считал школу основой основ фигурного катания. И в этом тоже была особенность его работы.
Сама как таковой я, конечно, ненавидела эту школу, потому что надо было катать в 7 утра каждый день. Для меня это была самая черная работа. Но Жук сказал такой мне один раз такую вещь, что когда-то наступит такое время, когда эта школа спасет тебя, что это будет для тебя такая опора. Действительно, в конце так получилось, что я лучше стала катать школу и хуже стала катать произвольную программу. Я занимала практически всегда первые места по этому разделу фигурного катания. И где-то какие-то вторые, третьи, там, пятые места занимала в произвольном катании, которое я очень любила. И, конечно, сейчас многие спортсмены, у них немножко идет в ущерб, потому что сейчас надо выполнять многооборотные сложные прыжки, и не всегда успеваешь именно вот дать детям те азы, которые давались нам. И поэтому в этом, конечно, что-то теряет фигурное катание.
Настоящая трагедия Станислава Жука – период, когда он был лишен возможности работать в современном фигурном катании. Почему так получилось? Время ли изменилось настолько, что он просто не успел измениться вслед за ним и приспособиться к новым условиям? Да и вообще, мог ли он измениться? Хотел ли? Слово Елене Водорезовой.
Уже у него такой был возраст, что, в общем-то, он, конечно, хотел, может быть, что-то. То есть он даже тех ребят, которые, в общем-то, как старший тренер, он в основном консультировал. Если раньше вот он бы даже, может быть, на какого-то спортсмена, который, в общем, практически ничем не владеет, может быть, даже и не смотрел бы, то сейчас вот где-то в этот момент я даже удивилась, он был терпимее. То есть явно спортсмен ничего из себя не представлял. Он все равно ему как-то старался объяснить, что-то сделал, что для меня было просто неожиданностью.
Неизвестно, пытался ли Жук вернуться в спорт, но он обязательно должен был остаться победителем. Поэтому он старался найти какую-то иную сферу приложения своего опыта и мастерства, рассказывает Тамара Москвина.
В последние годы жизни он стал как-то больше времени уделять обучению тренеров, как-то делился опытом, даже предлагал какие-то им самим разработанные системы оценки сложности элементов, то есть как бы стал более нацелен на передачу своего опыта другим. И он вел группы тренеров, занимался наставничеством. Но многие тренеры боялись его вот такой работы, потому что опасались, что он может переманить как бы своих учеников.
Неповторимая репутация советского тренера в самом дурном смысле этого слова шлейфом тянулась за ним в современную жизнь. Может быть, проживи он еще немного, и старые долги не помешали, а наоборот помогли бы ему работать. Но вот Нина Домановская считает иначе.
Мне кажется, при таких условиях, которые сейчас в фигурном катании, нет льда, нет залов. Да ну ничего нет для того, чтобы ему было бы очень сложно. Он привык, чтобы у спортсменов было все. Он, конечно, практик, он не канцелярский работник, а старший тренер – это значит, надо вот этим там организовать сбор, заботиться о том, чтобы коньки выдали, чтобы программы все представили. Какая ему... ну, это, мне кажется, это не его работа.
Здесь необходимо пояснение. Незадолго до смерти Станислав Жук был назначен старшим тренером сборной России по фигурному катанию. Смог бы он со своим характером работать в этой должности? Пожалуй, стоит согласиться с Ниной Домановской и признать, что в сегодняшних условиях это вообще мало кому бы удалось, а Жуку особенно. Но вместе с тем отсутствие работы его страшно угнетало. Об одной из причин этого рассказывает Тамара Москвина.
Мне кажется, что вот его опыт подготовки, он, конечно, не был изучен. Стас не довел его до молодых тренеров. Он не написал книг. Он не оформил ни книгами, ни какими пособиями. И поэтому, допустим, вот сейчас вот почитать негде. Его тренировочные работы, вот как он вел, как он, допустим, настраивал спортсменов. Ну, вообще, как он организовывал тренировочный процесс. Вот этого, по-моему, не осталось. Может быть, он что-то и писал. Он проводил, конечно, какие-то семинары. И народ помнит, но обычно это вот почему тренеры его не любили, что он всегда высказал в такой высокомерной манере, что, дескать, ну вот вы там ничего не понимаете, просто так вот надо делать. Обычно это было в негативной форме, что вот он один хорошо работает, а другие не умеют.
И все же он остался человеком своего времени, несмотря на то, что творческая часть его натуры работать не переставала. Слово Елене Водорезовой.
Сейчас, вот как раз недавно, он наоборот как-то почувствовал востребованность к фигурному катанию, потому что он был полон идей, новых новаторств, он придумал новую таблицу исполнения элементов, в которой в России ввелась эта таблица, и сейчас юниоры именно соревнуются по этой таблице, которую изобрел Жук. Но опять же, вот он вот не вписался, вот как мне кажется, опять же, вот в сегодняшний день, вот из-за своей недипломатичности к людям, таланта вот дипломатичности у него, к сожалению, никогда не было. И, конечно же, когда сейчас появлялись новые спортсмены, которых воспитывали другие тренера, то есть как бы спорт на этом не остановился. Но он как бы хотел, когда его допустили к сборной, тоже хотел, вроде как он думал, что он хотел очень помочь, но как бы немножко отодвигая тренера и хотел помочь именно спортсмену. И немножко не понимая, что все-таки тренер тоже тот должен рядом быть, и все-таки он воспитал этого спортсмена. Немножко вот это вот из-за этой недипломатичности все-таки у него постоянно так и как бы с ним сопровождались эти конфликты, что его выбивало всегда и до сих пор выбивало из этой линии.
кто осознает сегодня, что Жук никогда не был любимцем советской системы. Именно из-за характера власти его не любили, но вынуждены были терпеть. Мне кажется, сегодня нет нужды оценивать творчество Станислава Жука. Надо просто понимать, что российский спорт в очередной раз потерял талантливого тренера, бывшего порождением советской эпохи и не сумевшего реализовать себя вне ее. В завершение программы послушайте замечательные слова Олега Протопопова, прозвучавшие в эфире «Радио Свобода» на следующий день после смерти Станислава Жука. Тут, как говорится, не убавить, не прибавить.
«Ушла в вечность и часть нашей жизни, чем мы очень и очень опечалены. Мы благодарны ему, что он своим противостоянием помогал нам стать теми, кем мы стали для мирового фигурного катания. Мы никогда не таили зла на него, хотя он, увы, в порыве творческой борьбы срывался, но позднее остывал, и наша дружба с детства вновь восстанавливалась. Стасик был фанатиком фигурного катания, питерской закалки, в самом лучшем смысле этого слова, что помогло ему открыть много талантов, а порой создавать чемпионов из посредственностей благодаря своему тренерскому таланту. Для бывшего Советского Союза он был тягловой, безотказной лошадкой, приносившей бесчисленные медали, за которые спортивная номенклатура с гордостью ходила отчитываться на красный ковер в ЦК КПСС, как за свои заслуги. Характер у Стасика был жесткий, бескомпромиссный, но его терпели до поры до времени, пока сыпались медали. А позднее его уже не пускали даже на его родной каток в ЦСКА, которому он отдал все свои силы и жизнь. Много лет спустя, когда фигурное катание в России стало умирать, и весь тренерский цвет стал перебиваться на заграничных заработках, Станислава Жука назначили на пост старшего тренера Российской Федерации фигурного катания. Но, видимо, это и стало причиной душевного надрыва, так долго терзавшего его и глубокой раны, нанесенной ему. Я никогда не забуду, как он, тайком беседуя с нами на одном из чемпионатов мира, сказал перед выступлением Александру Фадееву: «Фадя, отомсти за меня». Вот так своеобразно он мстил советской власти своими результатами. Это невосполнимая потеря для российского фигурного катания.
Вы слушали специальную программу московской редакции «Радио Свобода» «Серебряный иней». Она была посвящена памяти заслуженного тренера Советского Союза по фигурному катанию Станислава Жука. Программу подготовили Илья Точкин и Михаил Берг. Продюсеры Елена Колупаева и Александр Орлов-Сокольский. Вел программу Алексей Кузнецов.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных BMW. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».